Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии «Вечера воскресенья» на Радио «Вера» Александр Леонидович Дворкин, сектовед, историк-медиевист, профессор Свято-Тихоновского гуманитарного университета. С вами мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Вавриентьева. Мы продолжаем наш разговор.
Александр Леонидович, вот вы сказали о том, что вам задали вопрос, почему вы не в семинарии, и вы попали в интересную ситуацию выбора. Вы могли поступить либо в Свято-Владимирскую семинарию, либо в Колумбийский университет.
И... Ну да, меня приняли и туда, и, собственно, первая интенция была, что нужно, конечно, коль скоро в Колумбийский, а в магистратуру меня приняли и дали стипендию, то почему бы мне не закончить там, а потом, собственно, уже не идти в Свято-Владимирскую академию. Никуда оно, собственно, не денется, и можно поучиться и там, и там. Но почему-то я все-таки, вот тут опять же это совершенно иррационально, почему-то я все-таки решил идти в академию, и оказалось, что вот просто это был действительно провиденциальный выбор, потому что мой курс стал последним курсом, который прошел все 3 года обучения у отца Александра Шмемана, потому что он через...
Академию, в семинарию вы имеете в виду?
Она вообще академия. Потому что туда принимали только с высшим образованием. Mm. Просто по-английски она называется seminary, ну, потому что так называется духовное учебное заведение. Но на русский она должна переводиться как академия. Семинария – это куда после школы, да, а академия – дальше.
После,
вот туда, да. Да, туда только с высшим образованием принимали. Соответственно, вот мой курс оказался последним, который учился с отцом Александром Шмеманом. И если бы я действительно 2 года провел бы в Колумбии и только потом в Колумбийском университете, и только потом поступил бы в академию, то отца Александра Шмемана я практически уже не застал бы. Вот, но вот Божьей милостью мне... так вот довелось прослушать, там, и общаться с ним, и исповедоваться у него, потому что первые 2 года до своей болезни он был моим духовником, и вот прослушать его полный курс. То есть поэтому выбор оказался очень-очень правильным.
Что-то из общения отца Александра с вами или, может быть, с другими людьми вам запомнилось особенно? Вот как он себя держал? Что было вообще в нем такой характерной чертой с точки зрения его общения с людьми?
Он был очень занят, у него был просто действительно весь день расписан, и он был чрезвычайно загружен, потому что там и ректор академии, и у него была масса других послушаний, бесконечные поездки, и радио «Свобода», где он вел передачу. И тем не менее, вот у него было такое свойство, что когда он общался с любым человеком, могло быть очень короткое время, вот, но в его общении он полностью как бы отдавался этому человеку. И поэтому было такое вот ощущение, что он знает только это, он видит только тебя и никого вокруг. И что вот он, каждый человек, с которым он общался, был как вот самый единственный, самый нужный и самый дорогой ему человек. То есть поэтому очень многие люди... вспоминают об отце Александре и говорят, что они были с ним вот особо близки, что они были его друзьями и так далее. Хотя, конечно, это далеко не так, потому что настоящих друзей у него было не так много, но вот это действительно было такое свойство полностью, даже вот самое короткое время, с этим человеком общаться как с единственным. И это вот такой редкий дар, и такая, ну вот, которая, очевидно, тоже это такая пасторская любовь, которая у него была.
Потом, когда отец Александр уже умер, вы вот так же, как с духовником, уже общались с отцом Иоанном.
С отцом Иоанном Мендорфом. Я с ним начал уже последний год. Потому что, когда отец Александр болел, ну, я просто решил, что тяжело его еще загружать моими исповедями, поэтому я попросился тогда к отцу Иоанну Мейндорфу. Ну, с отцом Иоанном я общался по-другому, чем с отцом Александром, потому что все-таки отец Александр был ректор, хотя, да, я с ним общался, и все, но все-таки это вот было... Это было это отношение... Здесь была дистанция, все с отцом Иоанном, а отец Иоанн меня, можно сказать, почти что усыновил. То есть я действительно ощущал его отцом, мы с ним очень много общались, я много раз бывал у него дома, я общался с семьей. Я до сих пор поддерживаю контакт с его матушкой. И он был моим научным руководителем. Потом уже, когда я учился в Фордхамском университете, писал докторскую и докторскую диссертацию. И то есть, поэтому как раз вот Тициан меня благословил на самые важные решения моей жизни. И, то есть,
если не секрет, на что?
Ну, прежде всего, на возвращение в Россию. Да. Ну, потом, да, потом, когда там я работал в Америке, то есть каждое, да, там, вот те места работы, в которые я переходил, опять же, благословил меня отец Иоанн, но самое главное, он меня благословил на возвращение в Россию.
А почему это все же произошло, возвращение в Россию?
Ну, знаете, я все время, все свои вот без малого 15 лет, что я провел в эмиграции, я все время говорил, что я политический эмигрант, а не экономический переселенец. И что вавилонское пленение бывает 70 лет, а через 70 лет все кончается. А это не то... Я просто так говорил, я не знаю, это не то, что это никакое не пророчество, и я там никакой не пророк, но вот я так говорил, и все. А потом, когда вдруг действительно Советский Союз обрушился, то я понял, что раз я так говорил, то нужно уже тогда, опять же, держать свое слово, и нужно действовать согласно тому, что говоришь. И поэтому я вот тогда... Я тогда жил в Германии, работал в Мюнхене, работал там. Я позвонил, и собственно, да, дальше был вопрос, возвращаться мне в Америку, продолжать там работу, либо ехать в Россию. Я позвонил отцу Иоанну и спросил его, и он сказал, что он мне вот думает, что мне как раз было бы очень хорошо вернуться в Россию. То есть он не был таким вот авторитарным духовником, боже упаси, он был очень деликатным человеком, он всегда говорил, что там я ни в коем случае не старец, я могу только посоветовать, вы думайте, поступайте сами. То есть мой, ну, но тут он сказал, да, довольно определенно, он сказал, что вот я вижу тебя в России, и, конечно, твое, то есть, безусловно, материально тебе будет там намного тяжелее, сложнее, но жизнь твоя будет там гораздо более наполненная, гораздо более интересная, и гораздо больше пользу сможешь принести, работая для русской церкви. Ну, в общем, так оно и оказалось.
Вот человек, который учился в семинарии, в академии, да, вот в вашем случае, Свято-Владимирской, обычно как-то предполагаешь, что дальнейший жизненный путь этого человека будет связан с, ну, со служением церкви именно в сане, mm-hmm. в сане священнослужителя. А у вас получилось вот иначе. Вот почему вы не стали... продолжать, так сказать, ну, почему вы не стали рукополагаться?
Вы знаете, опять же, все так сложилось само. То есть тут единственное, что я вот увидел, и во что я действительно верю, что сан священный – это вот такая вещь, если можно назвать вещь, которую вот ни в коем случае нельзя добиваться. И я видел много случаев, когда люди очень хотели там стать священниками, добивались там правдами, неправдами, там всячески, и никогда из этого ничего хорошего не получалось. То есть это вот такая вещь, которую либо там тебе предлагают, тогда не стоит отказываться, если, конечно, нет каких-то очень серьезных соображений. Но вот самому, да, но искать, добиваться не стоит. Безусловно, когда я поступил в академию, то... Мне ужасно хотелось быть священником. Просто это вот было, там, я с этим засыпал и просыпался, и было вот очевидно, что это то, вот я себя никем другим не видел, кроме как священником. Но, очевидно, вот бодливой корове Бог рога не дает, и поэтому для того, чтобы стать священником, нужно было жениться, вот решиться на монашество как-то у меня не получалось, хотя я там и на Афон ездил и спрашивал, но вот как-то действительно никто мне, даже, собственно, даже вот я с отцом Паисием говорил, и спросил его на этот счет. И, ну, как-то вот нужной девушке... Вот, ну, ту, которую я полюбила бы просто. Вот, иными словами, не находилась. Я спросил отца Паисия, спросил, сколько вам лет. Я говорю, 29, тогда мне было 29 лет. Он сказал, ну, вот желательно бы все-таки решение принимать скорее, где-то до 30, потому что после 30 все будет намного сложнее. Там, если 31, то человеку, чтобы решиться, нужно было, чтобы его там очень сильно Бог толкнул. Тут он меня так сам толкнул, что я чуть было с этого поленышка не упал, на котором я сидел. А после, когда 30-32, то, соответственно, два раза толкнуть там, и так далее. Ну, вот оказалось, что женился я в 36 лет, когда уже вернулся в Россию. А постольку, поскольку вот, ну, как-то я жениться не мог, а жить нужно было, вот я, да, я учился очень долго, там, вот эта академия, потом докторантура и так далее, ну, потом стал думать о работе, и как-то я вполне вдруг увидел, что я вот представляю себе свое будущее в виде профессора истории в американском университете, и вполне как-то это вот для меня нормально. И тогда я понял, что коль скоро вот я представляю себе будущее без священства, то, наверное, священство – это вот не мое единственное призвание. А если это не единственное призвание, то, может быть, это действительно не мое. А дальше я вернулся в Россию, и все уже складывалось тоже как-то вот по божьему промыслу. То есть я одновременно познакомился со своей будущей женой, и одновременно отец Глеб Коляда благословил меня на занятия сектами. И, ну, чем больше этим я занимался, тем больше, хотя, опять же, я не представлял себе, что этим я там буду заниматься и профессионально, и так далее. Казалось, что это там вначале что-то немножко, но вот так постепенно втянулся, то это действительно то вот служение мое в церкви, которое, наверное, удобнее, но и правильнее совершать мирянину. И, в общем, вот, ну, таким образом какой-то я нашел какое-то, то есть Господь мне указал на то, что я могу делать, и то, что у меня как-то получается, и там, где я могу приносить пользу там, и церкви, и людям. И это вот такой мой путь. Я в церкви, я помогаю в алтаре, прислуживаю, проповедую иногда, и поскольку я постриженный чтец, а чтец – это как раз то самое служение, которое предполагает чтение и изъяснение Писания, то есть учительство в ранней церкви, как раз вот чтецы были учителями. Ну, или если так, в заветной терминологии можно сказать книжник. книжники и фарисеи. Ну вот я, правда, надеюсь, не очень фарисейское, но книжническое служение я исполняю.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Это вечер воскресенья на Светлом радио. В студии моя коллега Кира Лаврентьева. Меня зовут Игорь Цуканов. И у нас в гостях Александр Леонидович Дворкин. Вот что касается сект и общения с людьми, которые пострадали от сект, мне кажется, что это очень тяжелое на самом деле такое послушание. Ну, мне кажется, как вот человеку, который, в общем, не общался с такими людьми, просто мне кажется, что, наверное, эти люди очень серьезно травмированы и часто нуждаются в каких-то совершенно особенных средствах, ну, и утешение, и вот какой-то практической помощи. Вот.
Ну, а еще сектантские книжки читать – это такая тоска.
А это уж я даже и не говорю. Мне кажется, что это, да, совсем тяжело. Вот как вы с этим справляетесь? Есть ли у вас какой-то, нашли вы какой-то метод, как себя, с одной стороны, в это погрузив, с другой стороны, держать все-таки на расстоянии вытянутой руки?
Чтобы не травмироваться.
Да.
Ну, это здравый смысл и ирония. Вот многие отмечаются, даже вот в моей книге «Самое главное сектоведение», очень много иронии, но эта ирония необходима для дистанции, потому что если все вот эти вот действительно бредни и кощунства воспринимать серьезно, то тогда, ну, просто очень-очень неприятно, очень-очень страшно. Поэтому такое ироническое отстранение, оно чрезвычайно важно. И что касается общения с людьми, знаете, тут вот очень-очень важно помнить, потому что мне вот журналисты без конца задают один и тот же вопрос. Расскажите про то, как вы боретесь с сектантами. Вот главный ответ, что я не борюсь с сектантами, я борюсь с сектами. Я борюсь с сектами, я борюсь за сектантов. Сектанты – это наши братья и сестры, те люди, которые стали жертвами недобросовестных манипуляторов, и которых используют, которых эксплуатируют, и которым нужно помогать. Я, конечно, то есть это идеал, конечно, когда дискутируешь с тем или иным сектантом, эту грань очень трудно удержать. И, конечно, увы, срываешься, и, конечно, ведешь себя, бывает, что ведешь себя некорректно по отношению к человеку. Но я всякий раз понимаю, что это неправильно. Что это неправильно, нужно стараться вот этого избегать. То есть все то, что можно и нужно ощущать против организации, нельзя переносить на конкретных людей. И, ну, вот, наверное, это тоже очень, очень важно помнить, когда общаешься с членом секты и говоришь с ним, нужно себя полностью отождествить с этим человеком. То есть вот как мы обычно спорим, что как вы говорите, так ваша секта, вы с сектой говорите так-то, ну, мы вам ответим вот так-то. Вот это вот неправильно. То есть заранее мы ставим тогда преграду, барьер между собой и этим человеком. Mm-hmm. А нужно по-другому. Скажи, а что они тебе там говорят? Ах, они тебе говорят так? А давай теперь мы с тобой вместе посмотрим, что написано в Священном Писании. То есть вот вы полностью себя отождествляете с этим человеком. Вы вместе, вы по одну сторону. Секта по другую сторону.
Насколько часто у вас получается возвращать людей обратно? Ну, или хотя бы выводить оттуда?
По-разному. Опять же, ну, наверное, то есть вот есть тоже такая благодать новоначальных, потому что когда я начинал заниматься сектами, то вот это вот получалось достаточно часто. Потом это, если вот такой, я имею в виду, непосредственный контакт с человеком, потом это как-то сделалось невозможным, поскольку, ну, как-то я сделался публичным человеком, хочешь, не хочешь, и тоже в каком-то смысле там мое имя стало, ну, даже, наверное, нарицательным. И поэтому, когда, то есть если раньше, когда приводили сектантов ко мне, родители или близкие, они просто шли к какому-то человеку, теперь не знают. То есть если бы их там приводили, когда их приводят, они знают, кому они идут, и они уже заранее настроены на полный негатив. То есть поэтому они, в принципе, меня не могут услышать. Сейчас я в этом смысле очень редко работаю с конкретными сектантами. Лично, да, потому что это будет контрпродуктивно. То есть есть наши там психологи, есть другие люди, которым я направляю. Но есть просто другое посредственное влияние. Через мои книги, через мои лекции, через мои встречи. И вот это вот очень-очень приятно, потому что я постоянно мне какие-то люди пишут, что вот они были там-то, в такой-то секте, и потом вот прочли книгу или услышали на Ютубе какую-то мою лекцию, начали задумываться, и в результате, в конце концов, из секты вышли. Или даже мы прочли, там были ужасно возмущены, как вы можете такое говорить, там начали проверять, и вот оказалось, да.
А почему люди уходят в секты? Чего им не хватает в церкви?
А в секты никто не уходит, в секты приводят через обман, через сокрытие информации, через недобросовестную рекламу. Вот это очень важно, потому что если бы секты говорили бы правду о себе, ну, у человека был бы свободный выбор. Ну, хочешь вольному волю, спасенному рай. Но в том-то и дело, что тогда вряд ли кто-нибудь в секту пошел бы. То есть поэтому в секты приводят и приглашают в одну организацию, на деле человек оказывается в другой. Конечно, есть стандартная история, вот с каким сектантом не говоришь, он говорит, а я там заходил в православную церковь, а там меня встретила злобная бабка.
Да.
И вот в результате я обиделся.
История на все времена.
История на все времена, но вот у нас такого количества бабок нет, чтобы каждого потенциального сектанта обругать. То есть поэтому как-то, безусловно, такие случаи где-то случались, но случается, они есть, но мне как-то с трудом верится, что это вот действительно с каждым человеком. Ну и в конце концов, если человек действительно стремится к Богу, то ну вот какая злобная бабка может его остановить? Хотя, конечно, это не значит, что этих там злобных бабок я как-то оправдываю, лучше бы, конечно, без них, но это мне тоже напоминает историю, когда давно я читал в газете «Известия», еще в 90-е, в интервью с русским мормоном, который сказал, что вот он тоже раньше заходил в православную церковь, ему там очень не понравилось, потому что там за все плати, за свечку деньги, там за то деньги и так далее. Поэтому я ушел. Но теперь, говорит, я мормон, плачу десятину. Понимаете, если бы у нас была бы... Это так было смешно по контрасту, что если у нас была бы десятина, то...
Не пришлось бы за свечки 2 рубля платить.
Да, то есть вот поэтому это вот такая сектами очевидная вещь, да, что там была злобная бабка, но зато теперь там меня держат в квартире, никуда не выпускают, я только там хожу на улицу, побираю все, приношу деньги и так далее. Вот теперь мне очень хорошо и правильно, да, жизнь стала лучше.
Жизнь стала веселее.
Вот не говорит ли все-таки то, что люди, ну, дают себя привести в эти секты, не говорит ли это о том, что те вот миссионерские приемы, которые у нас сейчас есть в церкви, они, ну, может быть, не вполне там продуктивны, не вполне эффективны, не всегда, да? Вот.
Да, понимаете, что-то я не очень понимаю, что такое миссионерские приемы, потому что, ну вот в конце концов, опять же, остается тоже то же самое. Человек должен откликнуться сердцем, потом должен изучить умом. Это всегда труд. А любое, когда говорят о миссионерском приеме, это всегда мне уже начинает говорить о какой-то манипуляции.
Ну, грубо говоря, если, например, православные христиане сейчас создадут огромное количество общин, каких-то вот таких вот миссионерских, и молодежь, и какие-то люди, у которых располагают временем, пойдут по квартирам, начнут раздавать книги.
Нет, и разговаривать... по квартирам на самом деле уже...
Разговаривать о церкви и приглашать в храм на богослужение. Будет ли это, с вашей точки зрения, правильным шагом?
Это вряд ли будет правильным шагом, но сейчас уже, собственно, это у вас опять стереотип остался из 90-х, потому что сейчас секты в основном по квартирам не ходят. Сейчас вся вербовка идет через соцсети и через интернет. И есть у нас такие доброходы, которые действительно говорят, что церковь устарела, и нужно вот через интернет, через соцсети создавать там виртуальные общины и так далее. Знаете, так случилось, у меня вот мало времени, и поэтому, там, скажем, все вот эти вот видеоролики, которых сейчас множество выпускают, я не смотрю, потому что мне некогда, я предпочитаю всегда предпочитать то, что я прочитаю за 2 минуты, это там час нужно смотреть. Поэтому так получилось, что вот последний год мне пришлось заниматься несколькими делами, в ходе которых я познакомился с православными там видеоблогерами и так далее. И должен сказать, что я это вот еще до конца для себя не сформулировал, наверное, вот летом я на конференции одной буду делать доклад про это, но у меня впечатление достаточно неоднозначное, потому что я не... То есть, да, это вызов, и люди проводят много времени в сети и общаются, но я не уверен, что это вот возможный путь для миссии, ну или во всяком случае, вот что на него нужно в такой степени уповать, потому что церковь подменяется какими-то виртуальными общинами. И есть там какие-то доброходы, которые говорят, что вот, собственно, так и нужно, потому что до церкви, до храма далеко не каждый дойдет, и там оно не нужно, поэтому нужно там наращивать влияние там, в видеосфере, там, в благосфере, чтобы было побольше всего этого. Ну и что? И сидят люди там перед этими экранами, там без конца там пишут комменты, там воюют, там кто стирает комменты, кто не стирает комменты, и так далее. И в этом проходит вся их религиозная жизнь. Я абсолютно не уверен в продуктивности этого.
Если к вам, например, придет молодой человек и скажет: Александр Леонидович, вот мы там с друзьями, мы вот вообще не в нашей или там в какой-то компании молимся, все вот поем Иисусу песни, нам так хорошо, сердце поет. А что радостного в вашей православной церкви? Вот что бы вы ему сказали? Буквально вот тезисно. Что первое вам бы пришло на ум, что бы вы ответили такому человеку? Ведь наверняка вам говорили подобное. Что у нас так много радости там, а вот у вас в храме все такие хмурые, да, вообще, богослужения долгие.
Богослужения долгие, но это не значит, что люди хмурые.
И... Но это стереотип, я не говорю, что так есть на самом деле.
Это стереотип, но это неправильно. Хотя, безусловно, есть такое как бы хмурое православие, так сказать, и есть люди, которые это продвигают, но, на мой взгляд, это какое-то такое вот не совсем правильное православие, потому что, вообще-то, я не знаю, вот если там вспоминать Новый Завет, то мне все время вспоминают вот 2 основных призыва: «Не бойтесь и радуйтесь». Вот «Не бойтесь и радуйтесь» — это лейтмотивом проходит через весь Новый Завет. И это, наверное, главное. Хватит уже бояться. Вот сейчас мы находимся в пасхальном сезоне, когда, собственно, основное – это радость. Это когда 40 дней чистой, незамутненной радости, когда все присутствуют друг другу словами «Христос воскресе», когда все, даже незнакомые люди, там целуются, обнимаются и радуются. Когда вот эта пасхальная служба, которая вот ночь, абсолютно тоже совершенно чистой, искрящейся радости, когда там даже до утра невозможно дождаться, когда только вот полночь, и начинается это совершенно потрясающее богослужение, которое, да, там есть вот там православный устав, есть там, да, есть эпикон, где все предписано, и тут вдруг это пасхальное богослужение, которое разрушает все богослужебные формы, когда от утренней ничего не остается, там только какие-то брызги и выплески, когда литургия вся прерывается возгласами «Христос воскресе», когда там каждением это переодевание священников в разные облачения, там разноцветные, и все. То есть абсолютный хаос, радостный хаос. Вот это как, это и есть православие.
Более радостных слов для завершения сегодняшней программы сложно было бы найти. Уважаемые радиослушатели, у нас сегодня в вечере воскресенья на радио «Вера» был интереснейший, глубокий Александр Леонидович Дворкин, сектовед, историк-медиевист, профессор Свято-Тихоновского гуманитарного университета. С вами были мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Всего хорошего.
Спасибо большое.
Спасибо, Александр Леонидович.
Всего доброго.
Вечер воскресенья на радио «Вера».